людей. Спасибо. Вопросов нет. Морозов Александр Владимирович, начальник управления факторинга банка «Петрокоммерц».
Добрый день. Конечно, идея банка «Металлинвест» она очень интересна. И, наверное, так в идеале и должна выглядеть работа с дебиторской задолженностью. Вот. Но я подозреваю, что она настолько трудно осуществима, что, может быть, какой-то более легкий вариант необходимо придумать, потому что я не знаю, как «Металлинвест», у нас там более 2000 действующих дебиторов, если мы начнем с каждым из них разговаривать. Там необходим будет штат, который будет превышать наш действующий, наверное, раз в 4-5, может. Но тем не менее, моя тема доклада – это имидж факторинга. Кроме вечной темы отношений наших клиентов к факторингу, я хочу отметить ряд проблем, касающихся отношений других участников схемы факторинга к самому продукту непосредственно. Можно слайд. Таких участников становится все больше. Если в начале своего развития таких их было всего 3 фактора, как правило, банк, клиент фактора, продавец товара и дебитор, покупатель у клиента, то сейчас за 12 лет развития факторинга, если считать там 1997 года активной операции, она стала гораздо более сложной, в ней появились новые участники. Особый интерес представляет собой появление участников, вовлеченных в процесс фондирования самого фактора. Это различные инвесторы, кредиторы, организаторы различных схем финансирования, в первую очередь имеется в виду секьюритизация. Их появление позволит значительно расширить финансовые возможности самого фактора. Другие участники схемы – это страховые компании, работающие с факторами-клиентами, коллекторские компании, работающие с дебиторами, агенты по продаже продукта, кредитные бюро и другие. Их всех объединяет то, что они, по сути, являются и дублируют различные элементы работы самого фактора. Вопрос об использовании тех или иных структур решается в зависимости от политик фактора, но, на мой взгляд, никак не говорит о слабости его каких-то либо отдельных структурных компонентов или методик. В любом случае, важно, насколько эффективный фактор координирует саму работу указанных элементов. Эта работа напрямую влияет на формирование имиджа фактора и, соответственно, факторинга. В итоге сформировалась целая индустрия работы с отсрочкой платежа. Правда, существует мнение, что нынешний кризис все вернет в исторические времена, когда останется только обратно 3 участника фактора, как правило, банк, дебитор и клиент. Надеюсь, все же этого не произойдет. Следующий слайд можно. Имидж факторинга, который складывается у клиента, по-прежнему представляет наибольший интерес. В общем, для торговой компании по сравнению с кредитными продуктами факторинг по-прежнему смотрится более выигрышно. Это и большой объем финансирования относительно оборота, и быстрые сроки рассмотрения заявок, отсутствие твердых залогов. В условии кризиса, когда овердрафты кредитного товара в обороте практически исчезли, факторинг едва ли не единственный источник финансирования. В условиях, когда большинство страховых компаний, ранее занимающихся страхованием дебиторки, либо свернули страхование, либо вовсе ушли с рынка, факторинг остается одним еще из немногих инструментов защиты продавца от неплатежей дебиторов. Кроме того, если говорить о кризисе, многие продавцы нашли для себя в факторинге новое качество. Это способность защитить себя от валютного риска при продаже импортного товара в условиях девальвации рубля. Говоря о факторинге вообще как о продукте, можно сделать вывод, что у него сложился, в принципе, здоровый имидж достаточно мощного финансового и страхового инструмента. К сожалению, определенный имидж, как доступного источника финансирования, сложился и у не слишком чисто плотных клиентов, Но эта тема скорее относится к риск-менеджменту и в дальнейшем, я думаю, будет освещена участниками нашего форума. Следующий слайд, если вдаваться в детали формирования представления о факторинге у клиента, то вот здесь будут некоторые нюансы. Потенциальный клиент факторинговой компании или банка, который не имел до этого опыта работы с факторингом, оценивает факторинг, как правило, понаслышке. Имидж факторинга для него, по сути, не сформирован. Продавец пытается оценить его либо как аналог кредитному продукту, либо замену страховому полису. Редко у продавца, который не имел опыта работы с факторингом, имеется необходимое представление об эффективности факторинга для себя. По нашим наблюдениям, оценка таким продавцом производится в основном по трем параметрам. Это цена, как правило, номинальная ставка, объем финансирования, имеется в виду, наверное, все-таки больше лимит самого продавца, и срок рассмотрения его заявки. Реже клиент задумывается о проценте финансирования от объема уступки существования безрегрессного факторинга. На основании этих данных большинство потенциальных клиентов делает для себя вывод о том, хороший факторинг или плохой. У опытного продавца, ну в смысле, который имеет уже опыт работы с факторингом, представление о факторинге углубляется. На основании недавнего анкетирования клиентов мы сделали некий своеобразный рейтинг важности факторов обслуживания. Особенно нас интересовали результаты по клиентам, которые обслуживаются не только у нас. По-прежнему клиента весьма интересует цена услуги, но уже в виде не ставок за обслуживание, а в виде эффективной ставки расходности факторинга. В этом случае, если фактическая расходность сильно отличается от заявленной, то отношение клиента к фактору, иногда вместе с факторингом в целом, оно значительно ухудшается. На втором месте мы уделяем адекватность установленных лимитов произведенной уступки. Имеется в виду установление лимитов дебиторов как таковых и их размер. Если по каким-то, пусть даже объективным причинам, фактор сокращает список принимаемых на обслуживание дебиторов, то это тоже сильно влияет на настроение клиента. Конечно, я не имею в виду не работу с недисциплинированными, аффилированными, бартерами, там, наличными или, там, примерно, сильно возвратными дебиторами. На третье место мы поставили скорость принятия решений в процессе обслуживания, и на четвертое — четкость учета операций и автоматизацию. Так что можно сделать вывод о том, что качество работы фактора и удобство финансирования для клиента очень важны для формирования имиджа самого факторинга как удобного и доступного инструмента. Теперь кратко о дебиторах. Следующий слайд можно. У различных категорий дебиторов до последнего времени складывалось различное отношение к собственному наличию в схеме факторинга. От горячей любви маленьких дебиторов, которые стремились получить отсрочку платежа, до неприятия большими, которые подписывали уведомления фактора с большой неохотой. Ситуация со временем меняется к лучшему. По мере распространенности и известности факторинга уже нет и подозрительности со стороны дебиторов, которая, может быть, сохранилась со времен еще рейдерских захватов с помощью уступки долгов. Некоторые крупнейшие сети, так любимые факторами, стали с удовольствием принимать уведомления факторов, даже делая с трехсторонними. Сами заботиться начали об информационном обеспечении факторов. Это вот, к слову, о едином медиапространстве. Ну, то ли кризис сыграл свою роль, когда трудно найти поставщика, желающего предоставить товар с длинной отсрочкой, или, возможно, арбитражные иски к некоторым сетям сыграли свою роль, и сети стали внимательнее следить за балансом своих долгов с поставщиками. Я думаю, время покажет. Тем не менее, стоит отметить, что крупные сети стали замечать факторинг и относиться к нему с пониманием. Теперь для них это не просто назойливая муха, инструмент поддержки отсрочки платежа и, самое главное, бесперебойных поставок к себе. Не могу не сказать о трудностях, которые испытывает развитие факторинга, когда определенный фактор пытается договориться с определенным дебитором и замкнуть всех поставщиков на себя. При этом, естественно, дебитор отказывается уведомляться другого фактора. Мы уверены, что подобное поведение будет привлекать внимание ФАС, и ситуации будут разрешены, но все равно очень жалко, что такие нецивилизованные явления еще продолжают иметь место, и я думаю, что непосредственно имиджу факторинга это наносит, в общем, значительный урон. Следующий слайд можно? Говоря о факторах, я хочу упомянуть об отношении руководства и учредителей фактора к продукту. При этом руководство универсального банка и руководство учредителей факторинговой компании, естественно, будет различные цели, соответственно, процесс формирования мнения о факторинге он будет достаточно сильно различным. Для универсального банка факторинг это один из банковских продуктов, который должен удовлетворять в первую очередь требованиям банка к рискам финансирования. Отсюда и, соответственно, полная победа над овердрафтом и кредитом под залог в наши смутные времена. Но факторинга вообще, в принципе, много плюсов развития в банке. Однако известно масло случаев, когда сам факторинг не шел в банке или его развитие замораживалось. Что же в этом случае происходило? Ну, почему мнение у руководства менялось? Ну, в общем, я не буду там рассказывать сказку про гадкого утенка, она всем известна. Вот скажу лишь, что у того банка, который задумал развить факторинг, должно быть максимально серьезное отношение к этому процессу и недюжинный энтузиазм от тех лиц, которые принимают решения. Вот в противном случае у факторинга может сложиться очень нехорошее реноме со всеми вытекающими отсюда последствиями. В отношении факторинговых банков и компании все приблизительно ясно. Большинство из них, по крайней мере, до некоторого времени пыталось быстро нарастить стоимость компании и продать. Отсюда главная задача – рост портфеля и сети продаж с максимальной скоростью. В этом случае, как правило, фактор проповедует парадигму «заработаем больше, потеряем», что, как показала практика, приводит к построению элементарной пирамиды. Неограниченное или слабо ограниченное финансирование стимулирует управленческие ошибки клиентов и приводит к построению большого количества маленьких пирамидок. В этом случае клиенты затоваривают дебиторов, надеясь зарабатывать на растущем спросе. В факторинге, как мы знаем, финансирование рождает финансирование. Вот. Мы, кстати, долго гордились этим фактом. Вот. А чем заканчивается построение пирамид, мы все прекрасно знаем. Даже не падение спроса, а просто остановка его роста может спровоцировать эффект домино. Что происходит с имиджем факторинга при падении фактора? Ну, наверное, ничего хорошего. В этой связи будет интересен вопрос отношения внешних инвесторов, финансирующих непосредственно факторинговый бизнес. Вот следующий слайд. На мой взгляд, они делятся на три категории защищенности своих вложений. Это непосредственно организаторы секьюритизации со своими инвесторами, внешние инвесторы, покупатели долговых бумаг и банки-кредиторы. Организаторы и инвесторы схемы секьюритизации факторингового портфеля чисто теоретически должны чувствовать себя наиболее уверенно, как своеобразные кредиторы первой очереди. У нас в стране схема работала почти год и показала свою высокую эффективность, несмотря на очень высокую стоимость для фактора. Вот. И я надеюсь, что несмотря на последние события, происходившие с участниками этой схемы в конце прошлого года, организаторы секьюритизации не покинут наш рынок. Нам эта схема очень нравится, в частности. Что касается банков, кредиторов, то с нашей точки зрения недостаточно строить анализ рисков в отношении факторинговой компании по стандартной кредитной схеме с анализом финансовой отчетности и денежных потоков. Необходимо проанализировать возможные варианты развития ситуации на рынке, то есть произвести некий стресс-тест для компании. Мы полагаем, что несмотря на то, что банк некоторым образом может защитить свои позиции путем получения различных дополнительных гарантий или поручительств, ему необходимо, на наш взгляд, глубоко оценивать портфель и рисковые стратегии компании. Правда, это возможно только при максимальной открытости компании, что весьма проблематично. Примерно тоже можно порекомендовать и покупателям облигаций факторинговой компании, хотя у них еще более сложная задача, не говоря уже об инвесторах физических лиц. Я полагаю, что имидж факторинга у инвесторов, в общем, пострадал в конце прошлого года, вернее, он пострадал сейчас, а ситуация с финансированием развивалась как раз в конце прошлого года. И наша задача, я полагаю, заняться его восстановлением, то есть восстановлением этого имиджа. Необходимо показать, что отрасль, несмотря на некоторые потери, работает и работает эффективно. Возможно, необходимо для этого усилить обмен информацией друг с другом и с инвесторами. Возможно, еще какие-то усилия необходимо предпринять. И мы готовы все это обсуждать. Последний слайд. Ну, в заключение я хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего форума, рейтинговое агентство «Эксперт», за их серьезный вклад в популяризацию факторинга. И то, что в этих непростых условиях им удалось собрать столь представительный форум. Спасибо.
Спасибо вам.
Пожалуйста, есть вопросы?
Да, пожалуйста, сейчас микрофон будет.
Александр, также интересует ваше мнение касательно резервирования рисков по дебиторам по схеме обеспечительного факторинга, если такая схема есть в вашем банке. Еще у меня второй вопрос в контексте предыдущего доклада. Интересует риск оплаты дебиторам поставки поставщику независимо на его подпись в уведомлении, которое, естественно, присутствует. Были ли у вас такие факты и по каким основаниям тогда вы предполагаете, или, может быть, вы уже обращались в суд, и, может быть, даже были положительные решения? Второй вопрос я бы также адресовала Анне. Спасибо.
Что касается резервов, то у нас практически нет расхождения с Промсвязьбанком, мы практикуем покупку долга. Вот. Естественно, здесь возникают как раз некоторые нюансы при отношении резервов на дебиторов, особенно в том случае, когда происходит, допустим, какие-то проблемы с этим активом, при этом продавец чувствует себя не очень уверенно, а действительно покупатель каким-то образом расплатился с ним. То есть фактически покупатель, ситуация такая, что фактически покупатель ему не должен, но тем не менее актив за ним числится. И вот здесь возникает один маленький коллапс. Но мы пытаемся решить этот вопрос. Что касается оплаты напрямую, прямые оплаты — это достаточно серьезная ситуация. В частности, вот в конце прошлого года практически все так с этим явлением столкнулись, я полагаю. Вот, те продавцы, которые столкнулись с нехваткой оборотных средств, каким-то образом пытались пополнять, в том числе вот такими не совсем честными путями. К сожалению, это достаточно трудно, то есть регулируется в суде этот вопрос. Вот, но тем не менее, у нас есть положительный опыт доказывания долга дебитора, вот, его обязательств об оплате. Там, правда, есть нюансы, то есть это достаточно сложная тема. Вот, но тем не менее опыт есть, хотя есть опыт и такой, что арбитражный суд как бы достаточно просто принимал какой-то акт, да, и возвратные накладные там, или еще что-нибудь в этом духе, и признавал о том, что там долга нет, и в общем такая ситуация. Еще какой-то был вопрос? Все, да?
Да, я в принципе согласна, что это действительно такая достаточно серьезная проблема. Стараемся как-то это...